Как раз этого-то мне и не хотелось. Там так себя чувствуешь, будто на голову тебе напялили прозрачный целлофановый пакет, — сказал я. Все видишь, ничего не понимаешь, ничему не веришь, слышишь только глухие шорохи, живешь как в капсуле, а очнувшись, чувствуешь, что постарел на много лет. И это все? Почти. Появилась одна из двойняшек, Лиззи. Я вспомнил о Таненбауме и его сомнениях. «Как дела у Бетти?» — спросил я. «Ей хоть немного лучше?» «Боли не очень сильные, об этом заботится Равик. Он делает ей уколы. Сейчас она много спит. Только по вечерам просыпается, несмотря на уколы, и начинает борьбу за следующий день. При ней кто-нибудь есть?» «Равик. Он просто выгнал меня, потребовал, чтобы я хоть раз куда-нибудь сходила». Она провела рукой по своему пестрому платью. «Я совсем очумела. У меня в голове никак не укладывается, что вот Бетти умирает, а здесь жрут гуляш. А вам это не кажется странным?» Она посмотрела на меня своими милыми, не очень выразительными глазами, в которых, по мнению Таненбаума, угадывалась вулканическая страсть. «Нет», — ответил я, — «это вполне естественно. Смерть — нечто непостижимое, и потому рассуждать о ней бессмысленно. И все же вам необходимо что-нибудь поесть. Ведь у Бетти только больничная диета». «Не хочу».
«Может, немного гуляша по-сегетски? С капустой?»
«Не могу я, ведь я до обеда помогала его здесь готовить».
«Это другое дело. А может быть, выпить тминной водки или пива?»
«Иногда мне хочется повеситься», — заметила Лиззи. «Или уйти в монастырь. А иногда я готова все расколошматить и побеситься всласть. Сумасшедшая должна быть, а?»
«Все нормально, Лиззи. Естественно и нормально. У вас есть друг?»
«Зачем? Чтобы родить внебрачного ребенка? Тогда конец моим последним надеждам», — печально произнесла Лиззи.
«Таненбаум, по-видимому, сделал правильный выбор», — подумал я. А Везель, наверное, наврал ему, и у него ничего не было ни с одной из них. Вошел Фрислендер.
«А, наш юный капиталист! Вы пробовали миндальный торт, Лиззи? Нет? А надо бы! Так вы совсем исхудаете!»
Он ущипнул Лиззи за зад. Вероятно, не впервые, потому что она никак не реагировала. К тому же это вовсе не было признаком страсти, а скорее своего рода отеческой заботой работодателя, желавшего убедиться, что все на месте.
«Мой дорогой Росс», — продолжал Фрислендер, который и ко мне относился по-отечески, «если вы наберете немного денег, скоро представится отличная возможность выгодно их поместить. По окончании войны немецкие акции упадут почти до нуля, и марка не будет стоить ровным счетом ничего. Советую вам использовать этот последний шанс, войти в большое дело и кое-что приобрести. Этот народ не останется поверженным. Он соберется с силами и примется за работу, и снова заставит о себе говорить. И знаете, кто ему поможет? Мы, американцы. Расчет чрезвычайно прост. Нам нужна Германия против России, ибо теперешний союз с Россией напоминает попытку двух гомосексуалистов родить ребенка, что противоестественно. Мне говорил об этом один высокопоставленный человек в правительстве. Когда нацистам придет конец, мы будем поддерживать Германию». Он хлопнул меня по плечу. «Не рассказывайте об этом никому. Тут пахнет миллионами, роз. Я делюсь этим с вами, ибо вы один из немногих, выплативших мне долг. Я ни от кого не требовал денег. Но знаете, если ты эмигрант, это еще вовсе не значит, что ты ангел».
«Спасибо за совет, но у меня нет на это денег».
Фрислендер благосклонно посмотрел на меня. «У вас еще есть время кое-что наскрести. Я слышал, что вы стали неплохим коммерсантом. Если когда-нибудь пожелаете открыть самостоятельное дело, можно будет об этом поговорить. Я финансирую, вы продаете, а прибыль пополам».
«Это все не так просто. Мне ведь пришлось бы приобретать картины у коммерсантов, которые сдерут с меня ту цену, по которой продают сами».
Фрислендер рассмеялся. «Вы еще новичок, Росс. Не забудьте, что, кроме всего прочего, имеются и проценты. Не будь их, мировой рынок давно бы рухнул. Один покупает у другого, и один зарабатывает на другом. Так что, если надумаете, дайте мне знать».
Он встал, и я тоже. На какой-то момент я испугался, что он так же по-отечески, с отсутствующим видом, и меня ущипнет за зад, но он только похлопал меня по плечу и двинулся к двери. Вся в золоте, приветливо улыбаясь, ко мне подошла фрау Фрислендер. «Кухарка спрашивает, какой гуляш вы желаете взять с собой, по-сегетски или обычный?» Мне хотелось ответить, что не желаю я никакого гуляша, но мой отказ только обидел бы фрау Фрислендер и кухарку. «По-сегетски», — ответил я.
«Все было великолепно. Очень благодарен».
«А вам спасибо за цветы», — заметила с улыбкой фрау Фрисландер. «Мой муж, этот биржевой йог, как его называют коллеги, никогда мне их не дарит. Он увлекается учением йогов. Когда он занят самосозерцанием, никто не должен ему мешать, естественно, кроме тех случаев, когда звонят с биржи. Это у него превыше всего».
Фрисландер стал откланяться. «Я должен еще кое-куда позвонить», — сказал он.
«Не забудьте же мой совет».
Я взглянул на биржевого йога. «У меня что-то не лежит душа ко всему этому», — сказал я.
«Почему?» — у Фрисландера вдруг заклокотало в горле от сдавленного смеха. «Какие-нибудь морально-этические сомнения?»
«Ну, дорогой Росс, может, вам угодно, чтобы нацисты положили себе в карман огромные деньги, которые будут просто валяться на улице? Мне кажется, они скорее причитаются все-таки нам, ограбленным. Мыслить надо логично и прагматически. Кому-то эти деньги все равно достанутся, но только не этим чудовищем».
Он в последний раз хлопнул меня по плечу, снова отечески ущипнул двойняшку за зад и удалился. То ли для самосозерцания, то ли для делового разговора по телефону. По улицам гулял ветер. Я довез Лизи до дома, все равно мне пришлось бы брать такси из-за гуляша.
«У вас, наверное, никогда не проходят синяки, ведь руки у него как клещи», — сказал я. «Он щиплет вас, и когда вы за машинкой?»
«Никогда. Он норовит ущипнуть меня только на виду у других. Ему просто хочется похвастаться. Он же импотент».
Маленькая, потерянная, замерзшая стояла Лизи между высокими домами.
«Не зайдете ко мне?» — спросила она.
«Ничего не получится, Лизи».
«Ясно».
«Ничего», — горестно согласилась она.
«Я болен», — сказал я, сам удивляясь своему ответу.
«Голливуд», — добавил я.
«Я и не собираюсь с вами спать. Просто не хочется входить одной в мертвую комнату».
Я расплатился с шофером и поднялся к ней. Она жила в мрачной комнате, с несколькими куклами и плюшевым медвежонком. На стене висели фотографии киноактрис.
«Может, выпьем кофе?» — спросила она.
«С удовольствием, Лизи». Она оживилась. В кофейнике закипела вода. Мы пили кофе. Она рассказывала мне о своей жизни, но все сразу вылетало у меня из головы.
«Спокойной ночи, Лизи», — сказал я и встал.
«Только не делайте глупостей.
Вы очень красивая. У вас все еще впереди».
На другой день пошел снег. К вечеру улицы стали белые, а небоскребы, облепленные снегом, казались гигантскими светящимися ульями. Уличный шум стал глуше, снег валил не переставая. Я играл с Меликовым в шахматы, когда вошла Наташа. На ее волосах и капюшоне были снежинки.
«Ты приехала на Роллс-Ройсе?» — спросил я.
Наташа на минуту задумалась.
«Я приехала на такси», — ответила она.
«Теперь ты спокоен?»
«Вполне».
«Куда мы пойдем?» — спросил я осторожно, и это прозвучало как-то по-идиотски.
«Куда хочешь?»
Так дальше не могло продолжаться. Я направился к выходу. «Снег прямо хлопьями валит», — произнес я. «Ты испортишь себе шубу, если мы пойдем искать такси. Нам надо переждать в гостинице, пока не пройдет снег».
«Тебе незачем искать повод для того, чтобы нам остаться здесь», — заметила она саркастически.
«Не найдется ли у тебя что-нибудь поесть?»
Неожиданно я вспомнил о гулеше, полученном от Фрисландера.
Я совсем забыл о нем. Наши отношения были такие натянутые, что мне и в голову не пришло подумать о еде.
«Гуляш!» — воскликнул я. «С капустой и, я уверен, с малосольными огурцами. Итак, мы ужинаем дома».
«А можно? В логове этого гангстера? А он не позовет полицию, чтобы выгнать нас отсюда? Или, может быть, у тебя есть апартамент с гостиной и спальней?»
«Нам это ни к чему. Я живу теперь так, что никто не видит, когда входишь, когда выходишь. Почти в полной безопасности. Идем».
У Лизы Тируэль были великолепные абажуры на лампах, которые мне очень пригодились. Теперь в комнате вечером казалось уютнее, чем днем. На столе красовалась кошка, купленная у Лоу. Кухарка Мария дала мне гуляш в эмалированной кастрюле, так что я мог его разогреть. У меня была электрическая плитка, несколько тарелок, ножи, вилки и ложки. Я вынул из кастрюли огурцы и достал из шкафа хлеб.
«Все готово?»
— сказал я и положил на стол полотенце. «Надо только подождать, пока гуляш подогреется». Наташа прислонилась к стене около двери. «Давай сюда пальто», — сказал я. «Здесь не слишком просторно, но зато есть кровать».
«Вот как?»
Я дал себе слово контролировать свои поступки. Я еще не был уверен в себе, но у меня было такое же состояние, как в первый вечер. Стоило мне прикоснуться к ней,
почувствовать, что она почти нагая под тонким платьем, и я забывал о всех своих благих намерениях. Я ничего не говорил. Молчала и Наташа. Я давно уже не спал ни с одной женщиной и понял, что на все можно пойти. И на скандал, и даже на преступление, когда какая-то часть твоего «я» отступает в глубину, и остаются лишь руки, раскаленная кожа и безудержная страсть. Я жаждал погрузиться в нее, в горячую темноту, пронзить ее до красноватых легких, чтобы они сложились вокруг меня, как совиные крылья, дальше и глубже, пока ничего не останется от наших «я», кроме пульсирующей крови и уже не принадлежащего нам дыхания. Мы лежали на кровати, изможденные, охваченные дремотой, похожей на легкий обморок. Сознание возвращалось к нам и снова отлетало, и мы опять растворялись в несказанном блаженстве. На какой-то миг собственное «я» вернулось, но не до конца. Состояние это близко к состоянию еще не появившегося на свет, но уже живущего своей жизнью ребенка, когда стирается граница между неосознанным и осознанным, между эмбрионом и индивидуальностью, то состояние, которое вновь наступает с последним вздохом. Я ощущал рядом с собой Наташу, ее дыхание, волосы, слабое биение сердца. Это еще не совсем она, это была еще безымянная женщина, а может быть, только одно дыхание, биение сердца и теплая кожа. Сознание прояснялось лишь постепенно, а вместе с ним просыпалась и глубокая нежность. Истомленная рука, ищущая плечо, и рот, который старается произнести какие-то бессмысленные слова. Я постепенно начинал узнавать себя и окружающее, и в этом изможденном молчании, когда не знаешь, что ты чувствуешь острее, молчание или предшествовавшее ему беспамятство, до меня вдруг донесся слабый запах горелого. Я было подумал, что мне это показалось, но потом увидел на плитке эмалированную кастрюлю. «Проклятие!» — вскочил я. «Это же гуляш!» Наташа полуоткрыла глаза. «Выбрось его в окно!» «Боже упаси! Я думаю, нам удастся еще кое-что спасти!» Я выключил электрическую плитку и помешал гуляш. Затем осторожно выложил его на тарелке, а подгоревшую кастрюлю поставил на окно. «Через минуту запах улетучится», — сказал я. «Гуляш нисколько не пострадал». «Гуляш нисколько не пострадал», — повторила Наташа, не пошевельнувшись. «Что ты хочешь, проклятый обыватель, делать со спасенным гуляшом? Я должна встать?»
«Ничего. Просто хочу предложить тебе сигарету и рюмку водки. Но ты можешь и отказаться».
«Нет, я не откажусь», — ответила Наташа, немного помолчав. «Откуда у тебя эти абажуры? Привез из Голливуда?» «Они были здесь». «Эти абажуры принадлежали женщине. Они мексиканские».
«Возможно.
Женщину звали Лиза Тируэль. Она выехала отсюда».
«Странная женщина.
Выезжает и бросает такие прелестные абажуры», — сонным голосом сказала Наташа.
«Иногда бросают ей нечто большее, Наташа».
«Да, если гонится полиция». Она приподнялась. «Не знаю почему, но я вдруг страшно проголодалась».
«Я так и думал. Я тоже».
«Вот удивительно. Кстати, мне не нравится, когда ты что-нибудь знаешь наперед». Я подал ей тарелку.
«Послушай, Роберт», — заговорила Наташа.
«Когда ты сказал, что идешь в эту гуляшную семью, я тебе не поверила, но ты действительно там был».
«Я стараюсь лгать как можно меньше. Так значительно удобнее».
«То-то и оно. Я, например, не стала бы никогда говорить, что не обманываю тебя».
«Обман. Какое своеобразное слово.
Почему?» «У этого слова две ложные посылки. Странно, что оно так долго просуществовало на свете. Оно как предмет между двумя зеркалами».
«Да?»
«Разумеется. Трудно себе представить, чтобы искажали оба зеркала сразу. Кто имеет право употреблять слово «обман»? Если ты спишь с другим, ты обманываешь себя, а не меня».
Наташа перестала жевать.
«Это все так просто, да?»
«Да.
Если бы это был действительно обман, ты не сумела бы меня обмануть. Один обман автоматически исключает другой. Нельзя двумя ключами одновременно открывать один и тот же замок».
Она бросила в меня огурец с налипшим на него укропом. Я поймал его.
«Укроп в этой стране очень редкая вещь», — заметил я. «Бросаться им нельзя».
«Но нельзя и пытаться открывать им замки.
По-моему, мы немножко рехнулись, правда?»
«Не знаю.
Неужели все должно иметь свое название, окаянный ты немец? Да еще немец без гражданства.
Я засмеялся. «У меня ужасное ощущение, Наташа, что я тебя люблю. А мы столько положили сил, чтобы этого избежать.
Ты так думаешь?» Она вдруг как-то странно на меня посмотрела. «Это ничего не меняет, Роберт. Я тебя действительно обманывала».
«Это ничего не меняет, Наташа», — ответил я. «И все же я боюсь, что люблю тебя. И одно никак не связано с другим. Это как ветер и вода. Они движут друг друга, но каждый остается самим собой».
«Я этого не понимаю».
«Я тоже. Но так ли уж важно всегда все понимать? Ты женщина со всеми правами гражданства». Но я не верил тому, что она мне сказала. Даже если в этом была хоть какая-то толика правды, в тот момент мне было все равно. Наташа здесь, рядом, а все прочее для людей с устроенным будущим.